Ну что ж, доброе утро, вот, и получается это такая первая лекция онлайн, первого онлайн интенсива, потому что так мы, собственно, не пробовали работать. Вот, не знаю, что из этого получится, как всегда, потому что такой жанр довольно новый, но мне кажется, что здесь очень важно, наверное, все-таки как бы сделать два акцента, которые для меня и отличают гештальт-терапию. Один – это акцент на реализме, на том, что существует реально, а второй – на релятивизме, что то, что мы предполагаем, это только наше мнение. Причем мнение каждого отдельного человека. А общее мнение – это, ну, некие согласованные реакции, но все равно составленные из мнений отдельных людей. Вот. И в этом смысле то, что касается гештальт-терапии, ну, во-первых, и возникла она как ответвление психоанализа, вот, ну, потому что действительно это направление создавали психоаналитики с большим стажем. Ну, Фриц Перлс на тот момент, у него 25, что ли, лет было, работы в психоанализе и так далее. И в этом смысле основа гештальт-терапии, она во многом эволюционная. Потому что то, что касается нашего развития, ну, обычно говорят о двух разных ветках, то есть о революционной и эволюционной. Но вот гештальт-терапии все-таки во многом эволюционная. И как эволюционное развитие, она возникла на фоне трансформации общества, когда общество уже достаточно отошло от мировой войны и отошло с некоторой надеждой, что уже этой мировой войны такой больше не будет. И, соответственно, общественные движения, они стали свободными. И вот к этому освобождению и пришлось или, ну, получилось приспосабливаться к гештальт-терапии. Вот. И гештальт-терапия успешно приспособилась как раз к этому изменению. Сейчас мы видим следующее изменение. Вот. И оно какое-то очень смешанное. Потому что вообще выглядит это изменение мира как такая совершенно фантастическая атака на свободы. То есть такая атака, которая в обычных, ну, как бы представлялась в фантастических фильмах, ну, как бы как нападение каких-то чужих инопланетян, вот, и когда действительно отменяется возможность перемещения людей между странами, когда, значит, существует такое, ну, как некая волна запугивания. И в этом смысле то, что мы видим сейчас, как будто некоторая противоположность 60-м годам, когда возникла гештальт-терапия. То есть, когда от свободы человека в этом едином мире мы переходим к какой-то, как это сказать, свободе такой каждого в клеточке. И внутри этой клеточки ты делаешь, что хочешь. А вот перемещаться между ними – это невозможно. Вот если, не знаю, я сейчас увижу у кого-нибудь из вас там бутылку с водой, например, и захочу попить, то все равно я этой воды получить не могу. И вы у меня тоже чаю, как говорится, не получите. То есть границы между нами, они некие абсолютные вот в этом варианте. Настолько абсолютные, что люди периодически забывают там выключать микрофоны, забывают там, я не знаю, одевать там рубашку, когда выходят, еще что-нибудь. Потому что все, в общем, как это сказать, довольно безнадежно разделено. И в этом смысле наша совокупность, вот наша большая группа людей, участвующих в интенсиве, это ну, как бы что-то существующее только в виртуальном пространстве. То есть в реальном я даже не могу себе представить, как именно мы связаны. Потому что я не до конца понимаю этот процесс. Я думаю, что и большинство из вас тоже уже не до конца понимает процесс. Это, кстати, еще одна тоже революция, которая произошла. То, что люди пользуются тем, что они не понимают. В те же 60-е годы, вот, когда был расцвет гештальт-терапии, то люди старались понимать все. В книжках того времени объяснялось все, и был некий идеал человека того времени, который вот понимает, и как электричество идет по проводам, и как работает радио, и каким образом в телевидении делается развертка, и как плавают подводные лодки, и так далее, и так далее. Сейчас, вот в новой реальности, становится понятно, что вот этот массив знаний слишком большой. И что большинство людей не просто даже не нужно понимать, а, в общем, невозможно. Невозможно понимать. То есть люди такие с энциклопедическим складом ума практически теряются. Вместо них есть Яндекс, Алиса, там чего еще, вот, Сири и так далее, которые выполняют вполне эту же функцию. Результатом этого появляется то, что люди воспринимают инструкции, а не понимание процессов. И поэтому как бы важнее всего инструкция. Вот скажи это, сделай это. Мир становится во многом похож на, как сказать, ну, наверное, на тот мир, который скорее был совсем в древние времена, то есть тогда, когда, которые описаны вот у Фрейда в книге про табу. То есть когда что-то запрещено или что-то разрешено, что-то дано. Вот, например, судя по обращению, скажем, с масками, большая часть людей, неважно, руководящих этим процессом или использующих это вот в реальной жизни, воспринимают это как некий магический такой предмет, который каким-то чудесным образом защитит их от инфекции. Вот, и поэтому, соответственно, тогда и нужно обращаться с этим магическим предметом, как с магическим предметом. Ну, то есть, например, едет один человек в своей машине почему-то в маске. Вот, что, как, кого он там боится заразить, что его там может достать, неважно. Он защищен, он как бы в домике, и теперь ковид его никак не укусит. Все будет прекрасно. Вот, то есть, ну... Вывод из этого, конечно, немного печальный, а именно то, что человечество стремительно глупеет. Потому что, в общем, никому не нужно делать вот эти цепочки из умозаключений, никому не нужно очень сильно раздумывать про свою жизнь. С другой стороны, при вот этом стремительном поглупении получают свободу надежно упакованные внутренние бесы каждого человека, внутренние сумасшедшие, которые проявляются через симптоматику, которые проявляются через какие-то довольно странные суждения, которые, например, проявляются в том, что у человека очень много появляется сейчас амбивалентности, когда с одной стороны он и хочет чего-то, и наоборот, с другой стороны, не хочет и никак не может уяснить, что на самом деле и хочет, и не хочет, это он. И что это одно и то же. То есть, ну вот, например, в одном из обсуждений, ну, вполне разумная участница третьей ступени, обсуждение было по поводу проводить вот эту встречу третьей ступени, соответственно, в виртуальной реальности, или, значит, попробовать все-таки приехать и собраться, как обычно, соответственно, для встречи третьей ступени, ну, в реальности, в домике. Вот. Ну, и как бы во время разговоров, она очень возмущалась, что как же кому нужна вот эта вот виртуальная реальность, потому что это все фальшивка, она и так уже работает все время с этой виртуальной реальностью, и поэтому не видит никакого смысла в том, чтобы вот это было. Тогда я говорю, ну хорошо, давайте соберемся вот в Москве, в реальности, там в офисе, вот в Заветах Ильича, давайте соберемся. Вот. Тут она тоже в возмущении, что как же так, как я поеду в эту вашу Москву, в которой все там болеют этим вирусом, в которой все запрещено. Нет, я не поеду туда. Я говорю, как же получается, что и так нет, и так нет. И значит дальше она предъявляет свое недовольство, ну кому? Ну руководителям программы. Ну потому что если мы регрессировали на уровень вот первобытных племен, то тогда... Если кто-то помнит драму «Царь Эдип», то там вот эта, собственно, неправильность у царя Эдипа, она была каким образом обнаружена? Но она была обнаружена таким способом, что народ под его управлением стал чего-то болеть, какими-то инфекциями, чума там, по-моему, возникла или что-то в этом роде. Вот, возникли какие-то бедствия еще там в виде проливных дождей сплошных или чего-то. Ну, в общем, какой-то такой. И на основании этого народ решил, что правитель нехорош, его надо менять. Он прогневал богов. И вот боги, соответственно, послали такое безобразие на всю страну. Ну и вот приблизительно такое же первобытное мышление, всплеск этого первобытного мышления я сейчас вижу в очень многих вещах. Ну вот в частности в программах, где там являемся руководителями. Что, конечно, руководители виноваты в том, что ковид. И руководители точно должны сказать, когда вот это все отменят, и мы соберемся, и все восстановится, все будет в порядке. Не будет никогда в порядке. Все, что изменилось, уже изменилось. Тот страх, который есть, он внутри. Те глупости, которые возникли, они уже внутри. И уже с этим ничего особенно делать невозможно. Что это значит для нас? Как для гештальт-терапевтов, как же нам обходиться с вот этой вот изменившейся реальностью? Налицо явный кризис. Кризис, то есть когда многие привычные вещи, многие программы, многие действия делать в том же режиме, как мы делаем, уже невозможно. Ну, потому что, скажем, половина интенсивов, больше половины, наверное, отменилась в этом году. Потому что, как мы вчера обсуждали, соответственно, интенсивы, которые были рассчитаны для проведения за рубежом, и интенсивы, и шаттлы, не будут сейчас проходить. Потому что, на самом деле, это как бы встреча с законодательством другого государства, встреча с изменениями, которые там могут произойти или могут произойти по дороге назад. И теперь-то мы видим, что стоит отменить авиасообщение. Вы добрались там, например, я не знаю, до Гоа, и больше нет авиасообщений. Пожалуйста, вы там отдыхаете в бесконечном режиме. То есть ситуация, очень-очень неустойчивая. И в этом смысле, как бы, многие вещи мы не можем делать так, как делали перед этим много-много лет. Вот у нас был запланирован интенсив на Кипре. Вот. И понятное дело, что это оказалось невозможным. Ждали там столько, сколько возможно и так далее. Вот. То есть, в этом смысле нужно приспосабливаться. Нужно находить выход из положения. И поэтому мне кажется, что гештальт-терапия, с одной стороны, в сложном положении, а с другой стороны, у гештальт-терапии есть очень хороший ресурс для того, чтобы как-то продвигаться и как-то помогать людям также продвигаться. То есть тем, кто связан с гештальт-терапией, в скобках клиентам. Вот. Потому что у гештальт-терапии есть такой... как бы это сказать, такая важная находка, такой важный постулат под названием творческое приспособление. То есть из-за того, что мир меняется, нам приходится творчески приспосабливаться. Из-за этого мы что-то теряем, а с другой стороны что-то приобретаем. И вот, например, сейчас, когда я читаю лекцию, вот и вижу, ну, соответственно, 9 квадратиков с лицами, вот, то, в общем, я-то ее читаю в хорошем месте, таком, с хорошей погодой. Вот я смотрю мимо планшета, у меня там море, корабли идут. В общем, цветы треплются на ветру. В общем, в результате есть и плюсы, и минусы. И в этом смысле, конечно, вот сегодня вспоминали, что у меня по плану должна была быть поездка на большой белорусский интенсив, как раз на 3 дня. Вот по договоренности. Это было бы тогда на Белом озере. И это были бы одни удовольствия. Удовольствия, связанные с тем, чтобы прокатиться по хорошей трассе, потому что теперь она вся от Москвы до Бреста. Хорошая прям. Вот. Прокатиться, в общем, в хорошую летнюю погоду. Вот. Может быть, выехать пораньше, посмотреть рассвет там. Где-то остановиться, покушать хорошо, и так далее, и так далее. Все бы это было вполне хорошо и приятно. Сейчас у меня также все приятно и хорошо. Вот ведь как удивительно. И это хорошо, и тут хорошо. Значит, более или менее удалось творчески приспособиться. Значит, нам все-таки удалось встретиться. И тогда, с одной стороны, то, что мы имеем как основание для виртуальной работы, это, конечно, ограничение. Это сильное ограничение. Никто из нас друг друга не может потрогать. Мы видим говорящие головы. Вот. Соответственно, для того, чтобы удерживаться вот внутри этого процесса, приходится проделывать определенную работу, такую интеллектуальную. Потому что такая работа при реальном присутствии вот другого человека, то есть если бы мы все были в помещении, она проделывалась бы автоматически, ну потому что это естественный процесс. А обучение работы с вот этими виртуальными изображениями, это уже искусственный процесс, и в этом смысле это некая дополнительная работа для каждого человека. От этого гораздо больше утомления, от этого гораздо больше как бы удержания себя в том, что вот эта вот, например, картинка на экране, которую я вижу сейчас, она важнее, чем, например, там какая-то трясогузка, которая ходит за окном. Вот. Хотя трясогузка-то реальная, а картинка-то всего-навсего картинка. Вот. И картинка в этом плане, с одной стороны, абсолютно безопасная, потому что, может быть, у нас здесь среди присутствующих есть люди, которые являются носителями вируса. Ну и слава богу. Вот, никого это особо не волнует. Ну и носите его себе на здоровье, если вам нравится. Вот. То есть, в этом смысле мы как раз оказываемся парадоксальным образом еще более свободны, чем в реальном мире. Вот. Но, как бы, уж не говоря о такой возможности, как, например, взять и изменить себе фон на тот, в котором бы хотелось находиться тоже, да, периодически это делают разные люди. Вот. Можно же ностальгически взять какой-то, как это сказать, ну, какой-то такой романтический фон, который там рекомендуется. Ну, почему-то во многих местах стоит этот самый мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, который известен большим количеством самоубийств. Ну, это как бы, видимо, другая сторона вопроса. Вот. Дальше. То, что касается вот этой вот ситуации кризиса у нас. Эта ситуация кризиса, она, в общем, предоставляет много возможностей и в то же время закрывает какие-то традиционные возможности. Ну, например, скажем, вот я работаю с группой супервизоров сейчас. Ну и, например, Есть идея провести такое старое упражнение, которое вообще, по-моему, было символом гештальт-терапии, вот старого способа работы гештальт-терапии, а именно горячий стул. Ну и как я его могу провести вот здесь? Никак. Потому что даже перемещаются эти картинки по каким-то своим законам. Я не могу выбрать место, чтобы я находился в центре. То есть да, даже вот эта маленькая опция, она совершенно недоступна. То есть кто-то включился, что-то изменилось, и у нас, значит, уже немного другое расположение людей. А, в общем-то, то, что касается расположения людей в группе, это некий первичный навык, которым характеризовались группы даже самых дефектных больных шизофренией. То есть там, где у нас уже есть выраженный какой-то интеллектуальный дефект, эмоциональный дефект. Вот. Ну, потому что в порядке экспериментов, ну, мне было, в частности, интересно, когда я работал в клинике в 80-е, посмотреть, а начиная с какой степени разрушения, вот аутистического такого разрушения у людей, начинают работать групповые эффекты. Вот. Ну и сам делал, и литературу тогда смотрел на эту тему. И вот первый там эффект групповой, который был отмечен и в литературе, и я замечал, что люди даже с очень сильными нарушениями стараются занять какое-то постоянное место в группе. Здесь это невозможно. Мало того, мы все картинку эту видим по-разному. И разные люди сочетаются разным способом. Вот я, например, сейчас буду вниз вот так вот тыкать. Как вы думаете, в кого я попадаю? А я попадаю в Оксану Глёзу. Вот так вот. В моей реальности это так. А в вашей это как-то по-другому. То есть в этом смысле у нас нет и вот этой согласованности. Я думаю, что, может быть, как-то это будет преодолено, и, возможно, в дальнейшем будет какая-то, ну, отредактированная или специализированная программа не для деловых конференций, а именно для психотерапии, с возможностями психотерапевтическими. Ну, например, с возможностью стабильного расположения на экране в процессе работы. Это было бы очень-очень удобно. Вот. Ну, дальше. То, что касается все-таки гештальт-терапии и вот этого нового времени. Я не знаю, с чего начать. С хороших, как это, как говорят, хорошие новости или плохие. Но вот если хорошая новость, то и результат развития виртуальной психотерапевтической практики дает несколько возможностей очень важных. Во-первых, он дает, конечно, фантастическую свободу. То есть, в общем, вы ограничены в основном языками, которыми вы свободно владеете. То есть вы не оказываетесь ограниченной территорией, а оказываетесь ограничены только языками. И в этом смысле тогда вы можете работать везде во всем мире. И тогда следствием этого является то, что вы выходите на рынок, где в конце концов установится некая усредненная сумма стоимости услуг. То есть, иначе говоря, постепенно терапевтический час работы станет таким биткоином. То есть, как бы, или каким-то золотым, даже скорее, эквивалентом. То есть, если вы тратите таким способом, продаете время своей жизни, то, соответственно, оно будет стоить везде в разных местах более или менее одинаково. И, соответственно, тогда, если вы живете в том месте, где ваши расходы меньше, чем в среднем, как говорится, по госпиталю, то вы живете очень хорошо, у вас хорошие доходы, все нормально. Вот. Плюсом, второй плюс этой еще ситуации, это то, что в этом смысле финансовые потоки оказываются диверсифицированными. То есть у нас получается, в общем, ну, довольно сложно потерять одномоментно источники доходов. Это то, что мы видим легко, например, скажем, когда человек работает, ну, на большую, устойчивую, хорошую корпорацию, ну, например, там, я не знаю, Boeing, скажем, а потом вдруг оказывается без денег, потому что как бы все яйца были в одной корзинке. Или работает на какое-то одно государство, а потом это государство как-то странным образом трансформируется и забывает о своих обязательствах, которые были в отношении граждан, которые были до этого. Или еще что-нибудь такое. То есть в этом смысле психотерапевты тогда, работающие вот в таком онлайн-режиме, оказываются довольно сильно защищены от всяких вот этих вот штормов, которые неизбежно будут происходить дальше. Ну, просто потому что вот устойчивость такая мировой экономики, она уже сейчас сильно искусственная. То есть весь вопрос, когда и что будет. Ну и масса, конечно, предположений, что вот это может быть, или вот это может быть, или вот это. Вот. А здесь вот хорошая новость, что наша деятельность, она устойчива. Ну вот важное действительно, пожалуй, сейчас я секунду вопрос еще погляжу. Есть ли культурное ограничение, кроме языка? Да, я думаю, что есть. Я думаю, что есть, потому что в разных культурах разные табу. И как бы то, что в одной культуре является абсолютно табу, в другой культуре может оказаться, ну, совершенно допустимым. И в этом смысле та культура, где это допускается, она оказывается более свободной. Поскольку никто уже не проверяет вот эти все цепочки, как одно связано с другим, а ориентируется больше на законы, которые принимают в случайном порядке какие-то люди, вот, которые сами не очень ориентируются на цепочки. В общем, устаревшие системы управления, конечно, они плохо обеспечивают адаптацию вот к этой новой реальности. Ну а следствием этого является то, что много людей оказывается в довольно смутном состоянии. Они пытаются найти какую-то устойчивость, такую, которая была в старом мире. Ну, в том мире, в котором, например, развился вот ортодоксальный психоанализ. То есть, когда нужно было для того, чтобы обеспечить социальную стабильность человека и вообще его выживание нормальное, нужно было его стабилизировать. То есть, нужно было, чтобы его какие-то странные проявления были интерпретированы, минимизированы. В общем, так, чтобы этот человек вот ходил, ну, с определенной частотой к психотерапевту, а потом нормально ходил на свою службу. Или занимался своим бизнесом. Или как-то размещал свой капитал вполне успешно. И тогда, когда он это делал, то в результате, в общем, слава психотерапевтов, которые работали психоаналитически, она как-то возрастала. То есть это работало на стабильность общества, пока общество было стабильным. А вот когда общество настолько нестабильное, когда у нас такие действительно гигантские перемены, в общем, для многих людей, ну, с хорошей чувствительностью и перспективных для психотерапевтической работы, становится понятно, что им нужно, как это, нужно к психологу. Вот. И в этом смысле психологическая помощь какая-то, помощь, не люблю я это слово, помощь, обслуживание, психологическая психотерапия, диалог, да, забота о своей душе, о своей психике, вот, она нужна не для того, чтобы вылечиться от страшных болезней, а для того, чтобы как-то привести в порядок свою психическую жизнь. И она является некоторой частью вот этой самой психологической культуры. То есть то, что касается обращения к психологу, к частно практикующему психологу, использования его. Я думаю, что спустя какое-то время, в общем, школьников старших классов будут учить, как именно использовать психологов. Вот. То есть в каких случаях стоит обращаться, что нужно делать, как это работает и так далее, и так далее. Потому что, в общем, это то, что нужно всякому человеку, у которого есть на это возможности временные, финансовые или возможности, связанные с обеспечением безопасности своей жизни. Вот. Поэтому, в общем, полезно понимать, что когда мы имеем дело с каким-то кризисом, таким планетарного масштаба, то, наверное, начинают действовать законы такие военной медицины. А по законам военной медицины положено оказывать помощь наиболее легкораненым, тех, кого можно быстрее всего поставить в строй. А уж те, кто совсем тяжеленькие, ими можно там заниматься потом. Но это как бы уже вторая работа. И тогда психотерапия и наша работа становится все больше и больше работой для тех людей, которые с точки зрения окружающих выглядят совсем здоровыми. То есть это некая часть психогигиены и некая часть работы с людьми, которые здоровы. Понятное дело, что больные более стабильны, они никуда особо не деваются. И работать с ними можно, и это хорошее такое вполне благое занятие, достаточно бесперспективное, потому что в этом смысле, если мы имеем дело, например, с шизофреническим процессом, то он идет своим путем. Мы можем адаптировать человека с этим процессом, конечно, но процесс ничего не отменяет. В том случае, когда мы имеем дело с биологическим базисом заболевания, то тут понятно, что это в первую очередь, вообще прерогатива доктора. А психологическая работа – это то, что помогает обеспечивать хорошую адаптацию в окружающем мире, развитие нормальное, компенсацию каких-то трудностей, иногда очень хорошую компенсацию. Такую компенсацию, которая позволяет многим творческим людям обеспечивать себе очень хорошую жизнь. Вот. Когда, соответственно, патологические проявления минимизированы, а, в общем, социальная адаптация обеспечена. Вот. Дальше, то, что касается гештальт-терапии. И в новых условиях. Значит, если мы обращаемся к старым определениям гештальт-терапии, то мы обнаруживаем вот эти три части. То есть феноменология, теория поля и диалог. И вот тут у нас все поехало, конечно. Потому что то, что касается феноменологии, она очень объединена. То есть понятно, что если мы находимся вместе в одном помещении, то я, например, слышу, так как я говорю, находясь в общем помещении, практически как вашими ушами. То есть я могу регулировать громкость моего голоса, я могу регулировать ясность произведения, воспроизведение слов, темп речи и так далее, и так далее. Здесь я не слышу, как вы это слышите. То есть я стараюсь говорить, но при этом у меня нет вот этой обратной связи. То есть то, что касается феноменологии, она объединенная. Если мы находимся вместе, сидим в группе, например, или даже в зале, когда я говорю что-то, что затрагивает людей, находит отклик, то я вижу, как в зале люди покачиваются, например, придвигаются поближе, откидываются на спинки сидений и так далее, и так далее. Сейчас я это не вижу. Я не вижу, собственно, даже и тел. Я вижу говорящие головы. Сейчас не говорящие. Вот. И тут, правда, приходится искать какие-то косвенные показатели. То есть по прямым показателям очень трудно работать. Например, в группе, в обычной, я могу не называть человека, к которому я обращаюсь. Потому что по моему расположению по направлению моих жестов, вы понимаете, к кому я обращаюсь. А вот здесь нет. Вот. И в этом смысле тогда кому принадлежит этот жест, куда он направлен? Есть один простой способ, то есть назвать тогда человека. Вот. Только таким способом я могу указать, на кого я направлен. Опять-таки, это очень большое объединение. Я уже не говорю о объединении таком феноменологическом, что, ну, как бы я не понимаю, чем пахнет где, да? Вот. А вряд ли вы обнаруживаете, что вот у меня пахнет морем, и что? Вот. То есть очень-очень объединенная вот именно феноменологическая часть. Очень она концентрируется вокруг слов, вокруг речи. И в этом смысле, да, те исследования, которые связаны с вербальными, с вербальным компонентом работы, вот они оказываются очень-очень важными в этих условиях. А, к сожалению, все то, что связано с невербаликой, соответственно, ну, мимика, да, остается, а проксимики нету. Вот как я сейчас сижу? Я развалился, да, или наоборот стараюсь как бы быть поближе к экрану? Не знаю. Это, то есть я-то знаю, вот, а другие люди не знают. Мало того, я даже не знаю, в принципе, кто из вас надел штаны. Вот. А вы то же самое можете подозревать про меня, что я тоже неизвестно, в каком виде тут нахожусь. Вот. Так что то, что касается феноменологии, резкое объединение. То, что касается теории поля. Ну, вообще, если мы обращаемся к Курту Левину, то поле – это связи между разнообразными материальными объектами, если коротко говорить. То есть поле по Левину всегда сугубо материально. То есть мы смотрим на то, что окружает человека, что окружает нас. О, и сколько же я всяких объектов тут вижу. И в каком контексте эти объекты присутствуют. Вот, и книжки, и диваны, и двери, и рисунки, и кресла разной формы, и так далее, и так далее. То есть буквально вот то, что относится к полю, к этому пространству, в котором мы находимся, оно все разбито на куски. И как-то интегрировать, так как это обычно бывает, когда мы находимся в одном кабинете или в одном таком пространстве группы, это мне уже не удается. То есть, к сожалению, из всех полей, да, а вот еще один пункт, который тоже относится к глупости нашего времени. Это глупость о том, что сказал поле, и это вот, ну и все понятно, о чем речь. Но вообще говоря, физически, поля разные бывают. Электромагнитные, гравитационные, там, навскидку, да, и так далее. Так и здесь поля бывают разные. И вот, скажем, например, есть такое поле, семантическое поле. Вот семантическое поле, когда мы проявляемся, говорим, что-то оно будет выстраиваться, и оно более или менее будет общим. А вот поле такой телесности будет разделено. Ну и последний пункт очень важный, потому что, да, время заканчивается, и я его просто, ну, на минутку просто упомяну, хотя он становится теперь вообще важнейшим. Это диалог. Итак, феноменология объединена, поле искажено, и за счет чего мы можем работать вот в этой ситуации, объединенной феноменологии и искаженных полей, мы можем работать за счет диалога. И тогда на первое место как раз всплывает вот этот вот диалог. И тогда нам получается, что гораздо лучше работать вот парным способом. То есть, когда от группы, ну, например, в терапевтической группе мы просим выключить, например, всех изображения, да, и оставить только изображение терапевта и клиента, всем сильно легчает. Потому что вот этот диалог, он становится ощутим, видим, конкретен. То есть вот это вот очень важная вещь, диалог. И я думаю, что по поводу диалога тут должно быть развитие, потому что долгое время эта тема использовалась часто спекулятивно достаточно, а тут похоже, что это может быть очень важным направлением. Да, время. Все, да, наверное. Кажется, да, уже 45 минут прошло. Да. Спасибо. Спасибо.